Мы читаем труды Бальсуляма, статьи Шамати, страница 577, статья 61. И окружение стало очень бушующим, очень трудно около Творца. Итак, труды Бальсуляма, статьи Шамати, страница 577, статья 61. Очень трудно около Творца. Сказано, очень бурно стало вокруг него. И объясняют мудрецы, что здесь иносказательно говорится, что Творец придирается к праведникам по самому мельчайшему поводу. И говорится, как это так, ведь они же праведники. Но дело в том, что все границы, о которых говорится в мирах, все это только относительно получающих. То есть за счет того, что нижний создает для себя ограничения и сокращения, оставаясь затем внизу. А с этим соглашаются наверху, со всем, что делают нижние. И в этой мере идет наполнение вниз. Поэтому нижний своей мыслью, речью или действием приводит к тому, что сверху нисходит наполнение вниз. Получается в соответствии с этим, что если нижний, мельчайшая мысль, действие или желание считает, что это большое действие. То есть, если даже на секунду перестал думать о Творце, это считается самым большим нарушением, то и наверху соглашаются с представлением нижнего. И это считается наверху, как будто бы он совершил серьезные нарушения и нарушил запрет. И получается, что праведник говорит, что Творец очень придирается к праведникам. И с этим же соглашаются с ним наверху. И тогда, когда нижний не чувствует самого легкого запрета, так что это рассматривается как самый серьезный запрет, то и наверху также считается с этим очень легко. То есть это не считается серьезным запретом. И получается, что с таким человеком ведут, как будто бы он маленький человек. То есть его заповеди считаются как маленькие. И также его нарушения тоже малы. И оба взвешиваются одинаковым образом. И он вообще считается еще маленьким человеком. При этом тот, кто считает все самые малые вещи и говорит, что Творец ведет очень тщательно расчет с ним, он считается большим человеком. И преступления его большие. И заповеди его большие. И в соответствии с наслаждением, которое человек чувствует при исполнении заповеди, в той же мере он может почувствовать и страдание при совершении нарушения. Дадим пример. Если человек совершил некоторые преступления против царства, и его отправили на 20 лет каторжных работ, и это в далекую страну, где-то там, в мире. Тут же привели приговор в исполнение и отправили его туда, на край света. Нашел он там людей, таких же, как он, которые тоже совершили преступление против царя. Но напала на него болезнь забвения, и он совершенно забыл, что есть у него жена, дети, близкие друзья и знакомые. И кажется ему, что во всем мире нет больше ничего, кроме этого заброшенного места и живущих там людей. Это и есть его родина. И ничего больше он не знает. Получается, что все его представления о мире построены на его ощущениях. И не может он даже представить себе истинного состояния, а живет только данным ему сейчас знанием и ощущением. В той далекой стране обучили его законам, дабы не нарушил их снова. и мог уберечься от всех преступлений и знал, как исправить совершенные им прегрешения, чтобы освободили его оттуда. А изучая своды законов царя, обнаружил он закон, что если человек совершает определенное прегрешение, то его ссылают в отдаленное место, отрезанное от всего мира, и он ужасается столь тяжелому наказанию, возмущаясь жестокостью суда. Но не приходит ему в голову, что он сам преступил законы царя и страны, осужден строгим судом, и приговор уже приведен в исисполнение. А поскольку страдает болезнью забвения, то ни разу не ощутил истинного своего состояния. И в этом смысл сказанного, что очень трудно около Творца. То есть человек должен дать себе отчет за каждый свой шаг. Ведь это он сам преступил законы царя, и потому изгнали его из страны. А от того, что совершает теперь добрые деяния, начинает возвращаться к нему память. И он начинает ощущать, насколько в действительности далек он от своего истинного мира. Потому начинает исправляться, пока не выводят его из изгнания, не возвращают его на его место. Ощущения эти являются к человеку именно вследствие его работы, когда чувствует, насколько удалился он от своего источника и корня, пока не удостаивается полного возвращения и слияния с Творцом.
Хорошая статья, но все-таки тот, кто находится в начале пути, он не чувствует этого. И необходимо обратить внимание, что это с помощью учебы и, главным образом, с помощью группы, когда человек видит примеры. Мы всегда растем с помощью окружения, получая примеры от взрослых, когда мы дети. И здесь тоже, в той мере, в какой мы возвысим окружение в наших глазах, мы сможем получить от него примеры, а иначе это ничто. Если я вижу вокруг себя обычных людей, немного интересующихся чем-то, как и я, и я не могу научиться от них ничему. Чему учиться от них? А если я работаю над собой, над своим эгоизмом, для того, чтобы поднять их величие, и это величие приходит вследствие того, что кроме человека есть только Творец, нет никого кроме Него. Когда я начинаю воспринимать их как представителей Творца, весь остальной мир не является представителем Творца напрямую. Нет там стремления к цели творения. А их могу. И если я принимаю их за тех, кого представляет мне Творец, то получается, что я могу собрать окружение и с помощью него, насколько я возвеличиваю их, расти. И благодаря чему я расту? Я расту только благодаря одному, что нет никого, кроме Него. Когда все время необходимо видеть себя находящимся в связи с Творцом. И тогда смотреть, какие свойства, мысли отделяют меня от Него. Как Он говорит, что это в речи, главным образом, и в действии. Когда это выражается в молитве, просьбе, когда человек начинает бояться отключиться от мысли и от даже самого маленького ощущения, в котором он связан с Творцом. И если он когда-то в жизни почувствовал связь, нить, связывающую его с Творцом, конечно, это еще не раскрытие, но какая-то тонкая нить. Он должен начать беспокоиться, чтобы эта нить не порвалась, не исчезла. И видеть тогда во всех этих помехах, когда он вдруг выходит из осознания того, что у него есть связь с Творцом через эту тонкую нить, как нить, которая вышивает буквально, тогда он начинает бояться. И это то свечение, которое он начинает получать, эгоистическое, конечно же, ло лишма во имя себя, но он беспокоится об этом. И тогда он видит всевозможные помехи, то есть всевозможные остановки, проблемы, мысли, желания, всевозможные желания, путаница, которая является помощью против него, что Творец для того, чтобы усилить эту связь, посылает ему помеху, чтобы человек захотел преодолеть эту помеху. Для того, чтобы преодолеть помеху, он просит: «Дай мне силы, я сам ничего не способен преодолеть». И тогда Творец дает ему силы, и вместо этой нити есть у него уже две. И еще одна помеха, и есть уже три. И так это постепенно становится веревкой, с помощью которой он становится связанным с Творцом. И все те грешники, которые проявились в нем, эти помехи, он не просил о том, чтобы они исчезли и умерли. Иначе с помощью чего он сделает эту крепкую связь? Но чтобы вернулся к Творцу, чтобы с помощью этих помех усилить связь с Творцом. И если он таким образом все время сохраняет это, он достигает состояния, что эта связь становится каналом, и он начинает быть связанным и получает от этого дух жизни. Вначале он получает жизненные силы только благодаря тому, что связан. Затем он уже начинает изучать характер, какие приходят помехи, как он может преодолеть их, с помощью какой просьбы, как Творец устраивает все эти помехи, чтобы они стали уже нитями связи. И с помощью этого он уже изучает поведение Творца по отношению к нему в соответствии с помехами, с отрицательными состояниями, которые становятся уже положительными. И таким образом он работает вследствие двух этих видов. Это черное, это белое. Это лик строгий Творца, а этот уже лик любви, и с помощью этих двух взглядов он начинает изучать. Это как отец, который показывает своему сыну один раз лицо смеющееся и любящее, а другой раз строгое. И с помощью этого сын учится поведению. И так все время человек усиливает связь. И ступени этой связи являются ступенями лестницы. Когда раньше он просил только малые силы, только лишь бы удержаться в этом, силы сохранения, а затем более активные силы, когда он уже это уже становится своего вида вскармливанием, не просто усилить себя, удержаться, а затем уже искармливание становится большим состоянием гадлут, когда он начинает пользоваться этой связью для того, чтобы пробудить больше или меньше света, как получить с помощью этой связи, для какой цели и так далее. То есть все зависит здесь, насколько он держится в группе, которая дает ему поддержку со своей стороны и в учебе, которая должна быть постоянной. Но благодаря этим тонким нитям, когда он каждое мгновение беспокоится о том, чтобы связь не прекратилась, он приходит к раскрытию, к своему исправлению, к такой связи, что это уже становится раскрытием. Но вся работа начинается с того, что он беспокоится в тревоге о том, чтобы связь с Творцом его не прекратилась.
Ученик из Москвы спрашивает, написано, что человек виноват в своем изгнании? Почему?
В этой статье он дает пример, как пример человека в этом мире, поскольку мы когда-то находились в высшем мире, в своих корнях, а вследствие греха, когда желание Кли получило не ради отдачи, а ради получения, он разбился. Это называется грехопадением Адама Ришона. И вследствие этого мы находимся здесь. Что значит здесь? В ощущении, что я нахожусь вместо пяти стадий, которые были у нас в бесконечности, нулевой, первой, второй, третий, четвертый. И вместо пяти парцуфов Кетер Хохма Зейрампин Бина Зейрампин Малхут, я нахожусь в ощущении реальности, то, что называется Шорошни Шамагуф Левушей Халь. И когда я нахожусь в этой реальности, я чувствую несуществующую реальность, которая вообще не существует. И это называется, я не чувствую, что существует истинная реальность, какая-то другая, новая, истинная. Я этого не чувствую. То есть я нахожусь в изгнании, словно меня изгнали в какое-то далекое государство, как раньше посылали раньше всех преступников, как в Австралию англичане раньше посылали. И в Австралии у тебя есть такие здоровяки мужчины и красивые женщины. Как раньше их высылали, именно специально. И тогда человек, находящийся в этом мире, не чувствует, что у него вообще есть дом, и там все благо. Он привык уже к этому изгнанию. Но тому, кому дается хоть какое-то ощущение, и рассказывается немного, что там на самом деле вещь истинная, а здесь ты находишься во временном, так сказать, жилище. Он должен беспокоиться о том, как вследствие этой небольшой информации, когда нет у него еще достаточно ощущений, ничего, он может ухватиться за это и начать исследовать, следствие этого связи, ухватившись за край этой нити, когда это ощущение иногда пропадает, иногда нет, и да, и нет, и да, и нет, и отсюда и далее уже работа человека. Творец выстраивает ему это укрепление связи в соответствии с желанием самого человека, в соответствии с беспокойством, тревогой, важностью, когда меня не интересуют никакие помехи. Я готов на все, как это сказать, я готов уступить, лишь бы остаться в этой связи. Скажем, у тебя есть возможность сейчас поговорить по телефону, но это стоит 5 минут, $1000. И я готов работать, чтобы все время находиться 5 минут в месяц вот на этой связи. Затем поднимаю тебя в уровне связи и даю тебе связь видео. Но это уже стоит $10000, и ты готов работать для этого, лишь бы быть на связи. И вдруг тебе предоставляется возможность находиться в постоянной связи. Но уступки. Уступки означают, когда ты ценишь эту связь больше, чем все блага этого мира. Всевозможные наслаждения, когда ты обретаешь экран на это. На это, и на это, и на это, и так вот постепенно приходишь к этому. Да.
Из Зихана Якова спрашивается, что значит исправить, что значит забыть, думать о чем-то другом?
Конечно же, отдалить нет. А наоборот, скажем, если я сейчас чувствую помеху, и вследствие этой помехи я могу получить связь с Творцом, что это приходит от Него, нет никого кроме Него, только в такой связи приходит связь с Ним, только вследствие какого-то страдания. И я тогда сейчас удерживаюсь в связи с ним только с помощью этой помехи. И если помеха исчезнет, смогу ли я находиться в связи? В этом вопрос. Если да, что если прекратится эта связь, я буквально умоляю, чтобы эта помеха не исчезала. Мне она нужна. Если я удерживаю эту связь, я должен укреплять ее дальше, и тогда вместо малой помехи приходит большая помеха, с которой я проделываю то же самое, но продвижение происходит только если эта помеха приводит меня к просьбе, не то чтобы я сам мог ее преодолеть и чувствовать себя большим. Но когда я чувствую, что я не могу находиться в этом, удерживаться в этом, что это приходит от Творца и все от Него, и мы вообще находимся в духовном мире, и тогда я начинаю искать и определять в духовном всевозможные вещи, через которые, почему я не связан через это и это, через всевозможные предметы, через возможные события, через всевозможные случаи, почему через них я не связан с Творцом. Они скрывают его от меня, почему вместо того, чтобы скрыть, они не стали бы для меня связывающими. И тогда я начинаю пробуждать самого себя к поиску и к раскрытию его. И так я постепенно начинаю раскрывать, что все те формы, которые я вижу в своем желании, как мозг, кости, жилы, плоти, кожа, или правильней, корень, душа, тело, облачение и чертог, когда я вижу себя, прежде всего, мозг, кости, жилы, плоти, кожа, что это является проявлениями в желании, что это просто желание, как сила, явления внутри этого желания в пяти его частях называются мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Его, их я чувствую как себя. А дополнительные явления в желании я чувствую как корень душа, тело, облачение и чертог. Это я чувствую как себя по отношению к внешнему миру, как будто этот внешний мир существует. И тогда я начинаю думать, почему внутри этих пяти частей желания я чувствую явление, называемое этим миром. Почему я не чувствую, что все это наполнено Творцом, что свет наполняет их? Почему я не чувствую, что я нахожусь в слиянии с Ним, то, что называется, когда Он наполняет мне эти килим, мозг, сердце, все мое ощущение и понимание? И тогда я начинаю сам искать, как я с помощью того, что я чувствую в этом мире, могу прийти к ощущению Творца. Я должен изменить свои килим. И тогда как изменить? И вследствие этого поиска, с помощью каких-то действий, движений с моей стороны, я уже прихожу к продвижению и не жду того, чтобы это пришло ко мне свыше с помощью страданий и бед. Хотя они придут в любом случае. Для того, чтобы пробудить как следует человека, необходимы именно такие случаи, серьезные.
Что происходит, когда человеку не удается удержать вот это, нет никого кроме него, он что, падает? Что с ним происходит?
Если он теряет, нет никого, кроме него?
Ну вот, приходит такая помеха.
То есть он отключается?
Да.
Но отключается, и все. Это называется, находится в состоянии как мертвый, находится в изгнании, нет нити, связывающей его. Скажем, дали ему письмо, он прочел и не обратил внимания, о чем здесь говорится. Это словно рассказ для него, и выбросил его. Итак, до следующего раза.
А как группа может помочь ему проснуться и вернуться к тем нитям, которые были раньше?
Группа, постоянная учеба, всевозможные мероприятия, действия — это приводит его снова к состоянию, когда у него появляется возможность. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.